Время начинать движение. Мотор, мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, глубочайшее, настоящее, природное ощущение пятницы. Но нет, календарь снова выступает в оппозиции к нам. Четверг, говорит, 20 января на календаре. Доброе утро. А здесь моторы. Программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. Игорь Новицкий, рад вас видеть. Роман Успешный уже здесь. Роман 394 тоже. Владислав Эдуардович, Георгий Конькова, Василий, Александр, деревенский парень. Сергей, секундочку. А что это я в самом деле? Давайте. Я вам буду вот... Нет, не так, не так, нет. Я хочу тоже быть немножечко в кадре. Во, вот так. Это я сейчас стрим здесь продолжаю настраивать. К вопросу, делать каска или нет, в декабре поменяли лобовое. Сегодня из-под такси поймал шип, завтра заканчивается каска. Буду снова подавать заявку. Естественно, Сергей, ваш случай подтверждает, что страховка кажется дорогой, стоимость полиса кажется высокой до тех пор, пока не наступит страховой случай. Или два. Или три. Если уж совсем не везучий. Светлана Власова, здравствуйте, с ночи здесь. И еще у нас здесь Бабай. Тоже доброе утро, приветствую, здравствуйте. Значит, что? Знаете, Борис Джонсон есть такой забавный довольно господин. Он всего лишь руководитель Великобритании. Он премьер-министр Англии. И этот забавный господин время от времени генерирует какие-то интересные идеи. То сначала давайте в коронавирусные ограничения, когда весь народ по домам, когда выходить на улицу вообще нельзя, давайте устроим вечеринку. А потом скажем в офисе, прямо вот на Даунинг-стрит 10, устроим вечеринку с бухлишкой, куришкой, со всеми этими пирогами, без ограничений, конечно, я не знаю, было ли там то, что обычно бывает на британских вечеринках, когда уже, в общем-то, непонятно, где какие члены правительства, где какие члены тела, где руки, где ноги, ну, вот это вот все, как клубок змей. Вот такая вечеринка у них была, когда все сидели по домам, вся Англия. Сейчас Борис проходит процедуру недоверия со стороны и правительства всего, и граждан. Вот. И я так понимаю, что нужно генерировать срочно спасительные идеи. Одна из спасительных идей – полностью отказ от всех ограничений Великобритании. Вообще. Ну, как бы, вместо того, чтобы доказывать, что это случайность, и они не знали, что так нельзя, разрешить всем так в Великобритании. Всем разрешить. Давай, рванина, отрубляй выше, гуляй, опыляй друг друга и все остальное. Это раз идея. Вторая идея. Он говорит, ну, членам своего, своей партии, он говорит, давненько что-то не слушали мы радиостанцию, говорит Москва. Говорит Москва, но это же наши главные партнеры. Москва, вот. И, что может быть правильнее и точнее, чем говорит Москва радиостанция? Давайте послушаем, говорит он. Ну и послушали вчера. И так понравилась Борису Джонсону идея про Берлин. Но, больше того, ведь он, поскольку человек продвинутый, он еще и выслушал голосование. И он увидел, что в голосовании в нашем, параллельно проходившем в эфире, вы помните, конечно, обсуждение этой темы, сделать центр Берлина 88 квадратных километров безавтомобильными вообще. Ну, да, от слова «вообще», только для спецслужб и все такое. Вот. Но в голосовании, которое мы проводили, самый массовый, ну, то есть больше всего поддержки набрал вариант взимать плату за въезд. Ну, то есть, как бы эта стратегия «да или да», «выиграл или выиграл». Ограничиваем количество транспорта, разгружаем трафик, помогаем туристам, помогаем тем, кто общественным транспортом собирается пользоваться, увеличиваем количество общественного транспорта, электробус ждет вас у подъезда, вы знаете водителя уже в лицо, выходите, говорите, Михалыч, Петрович, и вы такие, вот, садитесь в электробус и едете. Просто не жизнь, а малина, с цветка на цветок, с цветка на цветок. И все это только потому, что вы оплатили право пребывать в центре Москвы. И настолько Борису Джонсону понравилась эта идея, несмотря на то, что взъерошенный довольно господин, что он тут же разродился, выдавая ее за свою, своей инициативой. Он говорит, а давайте будем взимать плату за езду на автомобилях. Представляете, какая история? Ну, в смысле, мы-то знаем, что в Лондоне и без того были районы, и больше того, не только в Лондоне, но и вообще в Великобритании отдельные города, где действительно платный въезд и все такое, либо там очередность, ну, где-то пора, какие стратегии выбирают местные власти для себя, таких и придерживаются. Вот. И здесь свежая, просто фонтан чистого энтузиазма у Бориса Джонсона. Накануне буквально, представляете, вот только мы с вами закончили обсуждение. И он тут же утром, в 10 утра появляется, значит, тут же утром он делает свое собственное заявление на тему того, что давайте, пусть эти, как их назвать, странные люди, вот так вот я скажу, пусть эти странные люди, это вам не то, что мужик переодевается в женское платье и называет себя оно, это-то понятно, а эти странные продолжают на автомобилях ездить, пускай оплачивают. В общем и целом, я предлагаю с этой инициативой познакомиться. Как она трансформировалась, дойдя до мозга оригинального премьер-министра Бритовеликании. Да, ну а для начала проснемся, конечно, естественно. О чем говорить? Есть. Шеф-комендор, доброе утро. Индийское утроси у шефа. Почему индийское? Потому что вот, видите, какая штучка. Ритуальное. О, узнаю! 7 звезд, пуэрочек, первая таблеточка. У меня такой же. Шеф, мы с тобой одной крови. Мы с тобой одного чайного листа. Ты и я. Чего время зря терять? Давайте уже сейчас смотреть на этого взъерошенного господина. Я вам здесь Борис Джонсон избранное или Борис Джонсон лучшее транслирую в стриме в нашем. Посмотрите. Вот она. Сердцевина англосаксской, русофобской англосакси. Видите как? Тогда в те времена еще глава МИДа. Это в те времена, когда он грабителей велосипедом своим избивал. Едет, бывало, на велосипеде. Потом хрясь грабителя прямо по позвоночнику велосипедом. И дальше поехал. А глаза такие добрые, придобрые. Так, что тут свежее? Подоспели к перекличке. Уже чаи пошли здесь. Спасибо за картинки. Роман, доброе утро, шеф-комендор. Еще раз вечно недовольный Алексей Морозов тоже сегодня с нами. Фроги Дог, доброе утро. Приветствую. Константин из Соединенных Штатов Америки, штат Нью-Мексико, тоже здесь. Приветствую. Какое у вас время, Константин? 6, у вас что-то часиков 11, наверное, да? Ну, в смысле, 11 пм какой-нибудь. Приветствую, Вовка, здравствуйте, Баранкин, Махоня, лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. 7373948, позвонить в эфир, кстати, рубрика «В движении». Вот она, на носу, вот она. Вот она! Ну, не стесняйся, давай, выходи.
«В движении».
Рубрика «В движении». Здесь никакого второго дна, никакого подтексты, междустрочья. Вот как слышится в движении, так вот мы об этом и говорим. Про движение. Есть пробка? Расскажи о пробке. Нет пробки? Расскажи, где нет пробки. Странная ситуация на третьей. Нет, это Садовая. Кстати, в районе Сухаревской от Красных Ворот и туда, и сюда. И внутренняя и внешняя сторона Садового кольца как будто бы подстаивает. Но здесь нужны подтверждения. Возможно, это какие-то атавизмы вечерних пробок у Яндекса остались. Сновидение. Вообще нужно сказать, что чистенько. Аккуратненько как-то. Потому что коммунальщики справились. Везде промели. Все хорошо. Единственное, что местами, а я бы сказал так почти везде, сильно сократилась площадь дорожного покрытия. Сузилась площадь. И мы... Те, кто привыкли побеждать, мы потомки победителей и предки победителей, мы не можем вообразить себе, что если рядом едет автомобиль, а перед нами сужение, и проехать сможет только кто-то один, что мы чуть-чуть оттормозимся и пропустим того, кто слева или справа от нас. Мы не можем вообразить себе это в страшном сне. Поэтому потенциально опасных мест, потенциально опасных участков в Москве сейчас очень много. Реально много. Снег весь выметен с проезжей части, но он лежит огромными горными хребтами в правых и левых полосах. Внимательно, аккуратненько, пожалуйста, заранее присматривайтесь, так, глазомером. Понимаете, пройдете, нет? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, это Александр.
Да, Александр.
Роман, хотел сообщить, там область, как бы, на внутренней стороне МКАДа, после Белой дачи, после садовода, там три полосы заняты.
После Белой дачи. Это вот я вижу Капотня, дорожная работа, да. Через Котельники, вот до ниже, до Волгоградки. Это... Вот. До Волгоградки.
Там, после садовода, после рынка, там, где у нас ремонт
сейчас. Ага. Еще дальше, да, сюда?
Да.
Все,
там,
я понял.
Три полосы заняты.
Ну вот, это же она и есть. Да, конечно, вот садовод, и чуть дальше здесь ДТП и дорожные работы. То есть авария произошла в зоне дорожных работ. Средний ряд, правый ряд, 5.50, разметало. Участников видели? Кто там? Кто участник?
Совершенно верно.
Кто участник?
А там фура вроде бы и пару легковушек вроде. Так,
я
по наружке проехал.
Да, давай. Ой, вас ругают, по-моему, там. Что-то. Вы...
Нет, извините, пожалуйста.
А вы на работе, вы чем занимаетесь? Вы убираете снег или наоборот разбрасываете снег?
Не, я работаю на фуре.
Возим
всякие медикаменты и так далее.
Я понял. Спасибо вам. Работаем. Спасибо вам за ваше дело. Нервическое, нужно сказать, дело. Нервическое. Нервическое в том смысле, что ты постоянно находишься, как бы это сказать, в парадоксальной ситуации. Я за рулем фуры, ну, в смысле, сидел, но не фурой не управлял. Нет, тягачом. Несколько предложений было попасть на какие-то презентации. Вот от брендов, которые представляют тягачи в России. Но, ну, елки, это площадка 100 на 100 метров. Сел, проехал, остановился. Ну, в общем, неинтересно. Но в автомобилях, в которых ты сидишь выше всех, априори выше всех, бывало, случалось ездить. И, если честно, мы, водители легковых автомобилей, пузатерок, даже не представляем, насколько это меняет общее твое самоощущение, когда ты сидишь выше всех, ты больше всех, и ты сам себе кажешься Халком. Ты кажешься себе вечным, супергероем невероятным. Ну, реально супергероем. То есть круче тебя нет, потому что ты видишь всех, ты большой, ты тяжелый, и все вот это. С одной стороны, ты так себя ощущаешь. А по факту ты один из самых унижаемых классов на дороге и самых ненавистных классов на дороге. И вот этот вот когнитивный диссонанс, с этим нужно справиться. Поэтому вы не знаете, вы не подозреваете, но на самом деле водители фур, помимо того, что это дикие профессионалы, в хорошем смысле слова дикие, дикие профессионалы, потому что такой штуковиной управляться в городе, мама дорогая. А во-вторых, это еще и люди глубокого эмоционального стержня. Глубокого эмоционального стержня. Такие вот прям, вот выдерживать все это, понимаешь? Что, представьте, что такое. Ты понимаешь, самый физически самый большой и внушительный, а уважение к тебе ноль. И все время какая-то микро все в тебе пытается справа под колесо к тебе втиснуться. Что-то все время, вот это вот, что-то хочется, и ерзает. Вот, так что держитесь. И вам респект и уважуха от нас. Так, на тазиках особенно, такси. Не хорошие люди, Андрей Табула. Давайте я буду переводить. А вы тоже из дальнобоя, правильно? Андрей Табула пишет: самые уважаемые водители. Ну, в смысле, самые уважаемые должны быть. Ну, как должно быть в идеальной стране. Самая уважаемая категория граждан. Пожилые, правильно? Должно так быть. Ну, в смысле, вся логика, вся история развития человеческих отношений, социума говорит о том, что, ну, им нужно отдавать дань. Все, они уже потрудились, и уже нужно... Так должно быть. Что у нас с пожилыми? Самая они уважаемая категория. Вот так и с вами, Андрей, видите? Так должно быть. Должны быть одной из самых уважаемых категорий. Но по факту, что характерно, не каждый понимает степень важности вашей работы и того, что вы каждый день переживаете. Как я вписался, а? Нормально? Оценили? Доброе утро.
Да, слушаю. Доброе утро, Ром. Доброе. Иван, Москва.
Иван, приветствую.
Слушай, Ром, вопрос такой. Я так понимаю, из одних групп людей, даже из двух, наверное, которые мне вот за утро попалось.
Да.
Ну, встретилось у меня 5 машин, из 5 двое оказалось... Ну, как не с той ноги, может, встали. А первый случай какой произошел?
Злятся, злятся.
К чему хочу сказать? Ага. Грубо говоря, моя полоса... Подъезжая к перекрестку, крайне правая полоса, подстрелка направо. Мое движение прямо, и переезжая перекресток, она по перекрестку плавно пересекает крайнюю правую полосу. То есть одна полоса для нас остается только. Все.
Да.
В этот момент чудо справа. Никого нет, Ром, никого. Я
слева,
он справа.
Втискивается.
Да. Ладно, бог с ним, проехали. Еду дальше, передо мной.
А он не кричал в окно что-то такое, читаемое по губам? Я у тебя помеха справа, придурок, ты должен был меня пропустить.
Я
встречался
внимания.
С таким, который утверждал, что вот он вот так вот по примыкающей втискивается в меня, прямо в бок, а потом такой: так я ж помеха справа у тебя, и ты думаешь, ну тут как бы все, клиника.
Ром, недалеко же... проехал, да, буквально, может, метров 300 передо мной, человек начинает со встречной полосы поворачивает. Ну, как во двор обычно, пересекаем мою дорогу, да?
Да.
Но при этом он, оказывается, он разворачивается передо мной, иначе что он делает? Он становится в левый ряд.
И снова выезжает, то есть разворачивается и снова тут же передо мной выезжает.
Да, и тут же нету занять крайнюю правую полосу, он занимает левую. Я к чему хочу сказать? Вот из таких людей нас потом начинают штрафовать, ужесточать правила дорожного движения. Для чего, Ром?
Я не знаю. Давайте попробуем. Вот бы найти одного такого и если
да
бы
если
бы вскрыть его черепную коробку, мы бы оттуда столько. Я думаю, что мы бы нашли там.
Я думаю,
там...
мы там ничего не найдем. Нет,
вы ошибаетесь, Ну, в смысле, вы знаете, вы помните Шерлока Холмса, который был удивлен, обнаружив факт вращения Земли вокруг Солнца. Он сказал: ну, допустим, что это так. Ватсон говорит: позвольте, что значит «допустим»? Допустим, но что это в моей работе, говорил Холмс. Зато я разбираюсь, от какой сигары пепел, и где человек грязь набрал на ботинки, в порту или на рынке на городском. То есть это нужно в его работе. Я к чему? Я к тому, что на первый взгляд кажущиеся мелочи, вот вам кажется мелочи, на первый взгляд, тоже вот мы вскрыли его черепную коробку и начали там копаться. Там огрызки, окурки лежат, там такие фантики от конфет, обертки, палочки от мороженого эскимо. Ну, вот это вот все, стаканчик пластиком. Вот начали копаться там, и я думаю, что мы бы там нашли ответ на главный вопрос мироздания. Вообще, на ответ на вопрос жизни, Вселенной и вообще. Правда. Потому что в конечном итоге, ведь вы же, извините за эту лирику небольшую, просто как настроение сегодня, я же говорю, пятничное настроение, лирики немного. Ведь мы же уже обсуждались, ну ладно, это моя теория. Вот я так думаю, я сформулировал, постулировал, что главная проблема человечества, конечно, Игорь Новицкий, безусловно, главный вопрос жизни, Вселенной и вообще ответ на главный вопрос, 52. Нет, я точно, я хорошо подумал. 7 миллионов лет, точно 52. Так вот, главная проблема вообще нашей цивилизации, всей, за все ее время, вот как только мы слезли с деревьев, перестали обхватывать ветки хвостами, некоторые до сих пор там все, но, в общем, неважно. Как только мы слезли, тут же начались проблемы у человечества. Почему? Потому что все люди не такие, как я. Не такие. Я настаиваю, что если бы все были такие, как я, то не было бы никакого ни Гитлера, не было бы никакого ни Ганнибала, не было Наполеона, не было бы сожженной Москвы, не было бы... Не было бы столько всего бы не было бы! И наоборот, столько всего бы было, на дорогах был бы порядок. Все, как зюзечки, ехали бы спокойненько. Извините, простите, позвольте, сделайте милость, и вот это вот все. Если бы все были, как я. Все. Была бы решена проблема вообще, однозначно и навсегда. Но, к сожалению, все не такие, как я. То есть люди разные. Так я к чему? Возвращаясь к этому товарищу, который разворачивается и подставляется прямо вам в лоб. Ну, подставляется под вас. Если бы мы покопались там в этой черепной коробке и нашли бы ключевые моменты, которые отличают вас, к примеру, от него, мы бы ответили на колоссальное количество вопросов мироздания. Почему войны? Почему расширение НАТО на восток? Почему... Почему Порошенко? Почему Зеленский? Почему цена на нефть? Почему Илон Маск? И вот это вот все. Понимаете, в чем дело? Потому что ведь там же есть какое-то объяснение в этой голове. Ну, звякните, пожалуйста. Ну, елки, как призывать? Я просто не работал. Как призывают иных? Как иных призывают? Иные, звякните. Но вот главный признак, что вы иной, главный признак, что вы иной, у вас постоянно, каждую минуту на дорогах какие-то конфликты. Все время вокруг одни идиоты. Одни идиоты. Это главный признак, что вы иной. Звякните, пожалуйста. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро. Алло? Барышня? Еще парочку. Еще. Абр. Абр. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро.
Да.
Вы сегодня с утра строги.
Нет, вы что? Я наоборот.
55 дней в году, один раз в день каждый из нас будет иным. Для Москвы, по грубым подсчетам, 20 миллионов, это 55 тысяч.
Да. Вы знаете, вы знакомы с работами Роберта Сапольски? Роберт Сапольски, это нейробиолог. Он за 30 лет изучал обезьян, строил модель поведения и вывел причинно-следственные связи в поведении людей. Так вот, он утверждает, что виновных людей нет вообще. Ну, то есть даже убийца, который намеренно пошел и 40 человек убивал топором, подряд 40 человек, он не, это не решение его воли, нет никакой силы воли. Это все перинатальный период, он находился в утробе матери, гормональный фон матери, потом что было за секунду, как он начал убивать, за час до того, как он начал убивать, его гормональный фон, все это. И в результате мы такие биороботы. Биохимические роботы, которые просто реагируют на биохимию. Так вот, просто мы биохимией не совпадаем с этими людьми. И однажды и с нами такое же бывает, правильно?
Ну вот я об этом
же вот. Говорю. А как вы справляетесь? Тут ведь вопрос, как не погрязнуть в этом ощущении, что все вокруг идиоты, сейчас я вам покажу, а справиться с ним и вернуться в состояние обычное, привычное, человеческое.
Ну, надо быть просто добрее, надо заниматься собой, заниматься своим сознанием.
Ну, не, жуть засадит.
Медитировать.
Это совет, знаете, из разряда: а давайте будем молодые, красивые, богатые и здоровые. Давайте, да, давайте, да, говорю. Молодые, красивые, богатые. Да, не, давайте, говорю я, конечно, давайте. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Александр. Прямого совета нет, как быть добрым, таким, прям вот не реагировать ни на что. Вот каждое утро я реагирую постоянно на в одном и том же месте, на одно и то же. Это у нас на Новокуркино, здесь когда в Куркино, на Новогост, вот этот круг, который где да. Очко дьявола, да?
Да.
Ребят, вот, ну, только что вот проехал мимо, да, вот еду сейчас на тренировку с утра.
Там, а вот я фоточку, кстати, извините, я перебью на секунду, фоточку показываю того, что происходит у садовода. Доблестные сотрудники полиции стоят, ковыряются в этих, в отверстиях каких-то своих на лице. А граждане сталкивают автомобиль в сторону обочины. Kia Rio, я вижу, участник здесь. Ford Focus, второй, да, это второй. Какой-то, и фура большая. Да, Рено по виду.
Вы Рено. Знаете, то, что происходит на садоводе, пусть оно там и остается.
Да, это, конечно, остается на садоводе, да, естественно, действительно.
Да, безусловно. Я даже и близко не суюсь никогда. Ну вот, я по поводу круга. Ребят, вот не смотрят же знаки. Я раньше это бесило. Вот сейчас буквально опять девушка выезжает со сходни, ну, со стороны сходни, да?
Угу.
Ну, круг в этом месте не главный. Стоят два знака, да? То есть как бы что...
А девушка не виновата. А девушка
пришла. Да, на самом деле, и я ее понимаю.
Конечно.
Она по привычке, что круг это, главный.
Это, да? наши законодатели, которые до сих пор не могут прийти к общему знаменателю. Так сколько же будет 2 плюс 2? 4 или, может быть, какая-то иная будет? Иное число.
Все равно надо смотреть, да?
Надо. Нет, я согласен, что надо. Но давайте скажем, что здесь хотя бы есть какое-то моральное оправдание, потому что, ну, елки... Ну, это уже настолько простая проблема. Ну, в смысле, это вообще не проблема. Это просто обстоятельства. Ну, ну, круг главный, все. Все страны мира, ну, ладно, Европы. Все страны Европы согласились с этим и пришли. Даже головоломные бритовеликанские круги, когда у тебя праворульный автомобиль или востороннее движение, подъезжая к кругу, начинается паническая атака, ты не понимаешь, откуда ждать угрозы и в какой ряд нужно въезжать, а потом выезжать, вот это все. Даже в этой странной стране все равно въезжаешь на круг, ты главный. Все, ты на круг, ты главный. И все, никаких разночтений. Почему у нас нельзя, наконец, это сделать, я не понимаю. Не понимаю. Несколько раз уже даже Дмитрий Анатольевич, будучи президентом, а потом премьером, говорил, что все, мы закрыли эту тему, все, все. Кто на круге, тот главный. Все, кто на круге, тот главный. И мы такие, давайте посчитаем до 10, чтобы не спугнуть удачу. Считаем, и где-то на 5 мы считаем 1, 2, 3, 4, 5. И на 5 он говорит, если знак дорожный не говорит об обратном. Твою ж дивизию дождь, да что ж такое? Ну еще 5 секундочек поболчал бы, и закрепилась бы инициатива. Нет, кто на круге, тот главный. Все, кто на круге, тот главный, просто приоритет железный. Все. Если нет знака, который выстраивает другие отношения приоритета.
Моторы. Моторы.
6.32, моторы, мы продолжаем. Доброе утро, если вы к нам только что присоединились. Да, да, на чем мы закончили? Что важно уметь вовремя останавливаться. Вы знаете, мне помогла одна простая, на первый взгляд, вещь, потому что всяко бывало в прошлом, и нервические ситуации, и все, и вот это, и реакция острая, все. Мне помогла одна простая фраза, которую сказала мне тогда еще будущая моя любимая жена, а сейчас настоящая уже. И я так как-то вот проникся этой фразой и вспоминаю о ней часто. Раздражение — это привычка, говорит она. Это не, ну, как бы это не черта характера. Нет, это может стать чертой характера, если ты не будешь следить за действиями своими и частотой их повторения. Но вообще-то это привычка. Можно, но можно избавляться от слов паразитов, к примеру. Это просто привычка. Можно избавляться там, от ковыряния в носу, если ты привык. Также можно и от раздражения отучиться за рулем. Ну, то есть просто как привык, так и отвык. Все, просто взял и отвык. Вы требовали, чтобы позвонил Владимир. И Владимир услышал. Владимир, мы включили прожектор наш. И вы видите над Москвой знак, знак ваш В. В большая светится.
Да. Ну, как бы, да.
Да, да.
Говоря, вот. Все мы, в общем-то, так или иначе, туда попадем, так сказать. Хотя, говорят, Царство Небесное на земле, это, как говорится, Иуда, когда ему, как говорится, ну...
Не, мы прожектор, я имел в виду, что мы как Бэтмена вас вызываем, как супергероя. Нет, я не про свет в конце тоннеля. Ладно, давайте, да, продолжайте.
Роман, видите, вот, как говорится, что вот удивляться, ведь по оценкам Института Сербского, ну, Зураба Хилис говорил, что 8% имеет те или иные психические заболевания. Да я вот, как говорится, надо мной вот живет, как говорится, псих, глаза вытаращит, орет постоянно, машину там не там поставил. Вот. Ну, в том смысле, что, так сказать, ведь в советское время человек друг, товарищ, брат, мы живем при капитализме, когда человек волк, нас атомизировали.
Что делать, это... Владимир, научите, делать-то что с этим? Потому что, ну, реально страдаем зачастую вот из-за таких разборок, из-за человеческого фактора. Ну, делать-то что с этим?
Ну, Роман, ведь, как
автопилоты нам помогут только.
Ну, вот мы сами порой виноваты в том, что, да, собственно говоря, вот такое состояние у нас, собственно говоря, психическое. Вот не ходим, как говорится, на выборы, за КПРФ не голосуем, ведь вне солидно, ведь нет спасения человечеству, как говорил Владимир Ильич.
Я не знаю. Ну, в смысле, спасибо большое, спасибо, все. Здесь... Сейчас мы начнем анализировать. Спасибо большое. Алекс 218-й показывает свой рабочий аппарат. Хорошо. Солидно, нужно сказать. Выглядит приятно. С крылышками. Это фура имеется в виду. Фура. Видите, как? Все. Сейчас мы можем начать делиться фотографиями своих автомобилей. Сейчас устроим фотоконкурс и выберем лучший автомобиль из лучших. Так, Роман 394-й. Хорошо, что здесь уже зашел. Давайте присоединяйтесь теперь еще и по телефону 7373-948. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Да. Не хочу никого обидеть, но есть у нас некоторая группа автомобилей, по следам отличаются. который часто одни и те же правила нарушает.
По цветам, вы думаете? А какой это цвет?
Ну, я не знаю только, кто им передал это, то есть либо мы, обычные, как говорится, водители. Но это цвет солнца, один из.
Желтый. Вы имеете в виду такси? Такси.
Да. А вторые вот, которые каршеринг. берут в аренду. Ну, то есть люди... Я не понимаю, как они туда садятся, то ли действительно, как будто никогда не имели правил дорожного, прав сам, и даже книжку не читали. Но иногда, мне кажется, стоит почитать, особенно желтым. Почему?
Я думаю, что здесь есть некий психологический эффект отвязанности эмоциональной от автомобиля. Вот обратите внимание, и каршеринг, и такси зачастую это за рулем не владельцы этих автомобилей, правильно?
Конечно, безусловно.
То есть они эмоционально не привязаны к тачке, они не воспринимают как личную проблему повреждения. Они понимают, что там Европротокол. А если ты еще и будешь невиновен, кого-то подставил, да, там, притерлись, и ты невиновен, так это вообще милое дело. Он будет провоцировать такие ситуации. Отвязанность от автомобиля...
Я хочу сказать, что просто людям, которые ездят на желтых автомобилях, вот подтянуть просто свое знание, их ни претензий не будет...
Не потянут. Сами не потянут. Зачем? И так все работает. Это вопрос куда более глубокий. Этим вопросом должны заниматься даже не агрегаторы. Потому что агрегаторы любят голову в песок прятать и рассказывать нам про то, что они предоставляют информационную просто платформу, поддержку, диспетчерское сопровождение. А такси у них нет. Нет, такси у них нет. То есть пока этот бастард будет бастардом, и у него не будет хозяина, настоящего такого хозяина, который взял все в руки. Такси, я имею в виду, московское. Вот этот беспредел и будет продолжаться. В Госдуме вновь, да, никогда нечего делать, они в Госдуме начинают обсуждать термин «опасное вождение». Это сообщает «Коммерсант». Так, в рабочей группе при участии представителей МВД и Минюст, помимо штрафа в размере 3000 рублей, уже внесенного в проект нового КОАП, предложили более жестокое наказание для водителей агрессоров, вот как их назвали, лишение водительских прав. Впрочем, сам термин, а также способ выявления подобного поведения на дороге до сих пор четко не определены. Вот, то есть сам термин имеется в виду, что мы будем считать опасным вождением, что мы будем считать полуопасным вождением, что мы будем считать, было волнительно, но не опасно, конечно, таким вождением. Это очень, на мой взгляд, очень скользкая тема, понятийная, в которой очень многое будет зависеть от правоприменения, от того, как она будет применяться. Очень многое зависит, потому что здесь невозможно четкие критерии описать, вот прям четкие. Поэтому они снова встречаются и снова обсуждают. За ужесточение наказания вплоть до лишения водительских прав, удостоверений выступают в ГИБДД. Такую меру могут применить гражданам, попавшимся на опасном вождении повторно либо в состоянии опьянения. Но состояние опьянения, само собой, ничего что-то говорить. Также усиленные санкции ожидают водителей, ранее лишенных прав. Депутат, не буду специально говорить, кто, потому что я знаю целую группу депутатов, которые только и делают, что изобретают такие, генерируют такие новости, которые точно должны зайти в целевую аудиторию, в автовладельцев, к примеру. И хорошо, и как бы на слуху, и активность есть у депутата. Все, поэтому не буду говорить, какой депутат Нилов. Говорит, что наказание следует усилить. Причем в зависимости от того, как часто водители ловят на опасной езде. Однако решать, каким образом его наказывать, должен будет только суд. Здесь был и замначальника ГИБДД Владимир Кузин. Он говорит, выявлять лихачей придется инспекторам, так как дорожные камеры этого делать не смогут. Дептранси с этим не согласны, в свою очередь, и отмечают, что современные комплексы могут выявлять подобные правонарушения. В прошлом году научный центр безопасности, и дальше пошла уже аналитика, тюремно-опасное вождение. Вся эта катавасия, чтобы мы понимали, с 16-го года продолжается. С 16-го года. И вот как мы не можем десятилетиями прийти к согласию, как же нам просто проезжать элементарные перекрестки с круговым движением, так вот и с опасным вождением. А в это время В Арабских Эмиратах спокойненько работают комплексы фото-видеофиксации опасного вождения. И там уже все описано, что это такое. И разработана база санкций. И комплексы автоматически штрафуют за опасное вождение. Приспокойно. Но только жаль, что это на другой планете, и мы не можем перенимать этот опыт. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Ром,
доброе.
По поводу, ты доброе. Говоришь, опасного вождения. Ну, зачастую, мне кажется, каждый второй видел, как инспектор, стоя дежурив на посту, ну, своем, ну, на том месте, где его... работу.
Да, да.
Они же часто закрывают на это глаза. Напрямую перед ним люди могут развернуться, не по правилам, там, чуть не через две сплошные, и он не будет его трогать, он просто отвернется в этот момент, и все, а иногда зачастую смотрит.
Что это значит?
Но я думаю, что человеческий фактор, он есть и будет. Я думаю, все-таки камера, наверное, они ее протестовать так таково не смогут, то есть они должны будут уплатить штраф. Или
кто победит? МВД, МВД или Дептранс? У них давняя любовь, история надо их любви, третью, она давняя?
Надо третью компанию, которая поглотит этих и станет, наверное,
Я думаю, третья компания – это мы с вами, народная дружина. Мы должны обзавестись все видеорегистраторами.
Ром, нас никто не хочет стучать. Все говорят о том,
все
что
хотят,
это стукачество.
Все хотят. Как ни назови, все хотят все равно. О чем вы говорите? Вы вспомните эти 30-е прошлого, когда все говорят, удивляет кровожадность там, Сталина, Берии, кровожадность, миллионы душ загубили. И тут же возникает вопрос, а кто написал эти миллионы доносов? Миллионы доносов кто написал? Ради квартирки, ради должности, ради еще чего-нибудь. Поэтому, конечно, мы все кровожадные, все. Говорить на словах сколько угодно мы будем, что нет, нет, на это не годится, так, это сукачество, нет, это не в нашей культуре. Но под шумок подрезал тебя какой-то гад, и ты его уже обматерил за рулем своего автомобиля. Ну что, ты не отправишь... файл со своего регистратора просто в простую приложуху куда-нибудь, чтобы гаденыши вычислили и оштрафовали. Да за милую душу. Ты просто поедешь, ты платно припаркуешься даже ради этого. Припаркуешься на 10 минут там, где 450 рублей оплата, и заплатишь какие-то деньги, и все равно отправишь этот файл. Даже если ты будешь сейчас провести голосование, это стукачество, даже если ты считаешь, что стукачи, все нельзя так делать, все равно сделаешь. Поэтому вопрос, у меня предельно простой вопрос. Для того, чтобы обеспечить выживаемость, то есть повысить уровень доживания пострадавших в ДТП до приезда скорой помощи, для того, чтобы обеспечить информирование о ДТП в труднодоступной местности или там, где нет другой связи, или там, где низкая интенсивность движения, очевидцев мало. То есть для того, чтобы спасать жизни и помогать, мы смогли запустить аж целую группировку спутников «Аэроглонасс». Мы смогли принять закон, который обязывает каждого автопроизводителя, привозящего или производящего автомобили на территории Российской Федерации, оборудовать комплексом «Аэроглонасс». Мы смогли это сделать? У меня вопрос. Мы смогли это сделать? Окей. То есть мы можем технически сделать нечто, что включает в себя сложнейшие спутниковые группировки и так далее, и внедрить это все в автомобили. У меня вопрос. Почему мы не можем разработать сертифицированный видеорегистратор, который бы учитывал вообще все, у которого была бы связь напрямую, прямая связь с мобильным приложением в вашем телефоне? Почему мы не можем... включить этот видеорегистратор в комплектацию любого нового автомобиля, продаваемого в России. Чтобы он уже там был установлен. И чтобы нужно было нам сделать, когда мы видим, что беззаконие творится, все, что нужно сделать, нажать кнопочку на нем, к примеру. Просто нажал, и он автоматически файл тебе сбрасывает сразу в приложение, в мобильное. А ты в приложении, ты там верифицирован, все это. И ты в приложении чикс нажимаешь «Отправить» и отправляешь. Вот я сейчас просто я подумал об этом, и тут же я придумал вот систему, как бороться. Потому что всегда, когда происходит накал страстей между МВД и департаментом транспорта, а этому накалу ровно столько, сколько платным парковкам в Москве, потому что мне кажется, что как-то это там вот, ну, есть какие-то эти... Ну, не недопониманцы в вопросе, кто должен контролировать, регулировать и все это остальное. Так вот, Как я вижу, ничего хорошего из этого спора не получается. Не истина в этом споре появляется. В этом споре появляются маленькие подляночки с каждой из сторон. То есть маленькие такие, как бы, палочки в колесике. И маленькие, совсем, чуть-чуть. Как бы, а вот вы инициативу придумали, а мы вам как-то ее так раз, чтобы снизить ее эффективность. И наоборот. То есть, а мы как конечный получатель этих инициатив, мы, в общем-то, не выигрываем от этого. Поэтому можно оставить их в стране, пусть милые бронятся, а мы примем решение. Примем решение. Ключевое решение, которое повлияет на жизнь многих людей, потому что это целые компании, которые будут разрабатывать эти регистраторы и так далее. Вот. Просто каждый автомобиль просто оборудован видеорегистратором. Спереди и сзади. Все, это комплектация автомобиля такая же, как Эра ГЛОНАСС для всех новых автомобилей. И очень простой интерфейс, который поймет даже дедушка или люди, которые уже как бы не на «ты» с новой техникой, просто в один клик, в одну кнопочку нажал, отправил. Все. Владислав Эдуардович спрашивает, а что это изменит в итоге? Это в итоге, Владислав Эдуардович, изменит неотвратимость, как мне представляется. Неотвратимость. Потому что главная проблема, вы же из службы, Владислав Эдуардович, вы же знаете, что этот юридический принцип примат неотвратимостью над жестокостью. То есть гораздо важнее неотвратимость наказания, чем суровость наказания. Оно должно быть неотвратимым. Почему каршеринг позволяет себе делать то, что он делает? Почему такси позволяет себе вести себя так, как они себя ведут? Почему даже общественный транспорт в последнее время, несется по Варшавке водитель, и что-то достает из чемодана. У него такой большой кейс, как докторский, в который может войти даже этот подопытное животное какое-нибудь. Там свинья, к примеру, большая. Такой чемодан, он стоит у него на коленях. Чем он рулит, я не знаю, потому что он двумя руками в этом кейсе копается. Водитель автобуса. А автобус в это время пилит. И никакой системы удержания в полосе у него, по-моему, нет. Вот почему они это делают, я вас спрашиваю, Владислав Эдуардович. Потому что они убеждены, что в данный момент за ними не наблюдают, и никакой ответственности не будет. А когда вокруг все автомобили оборудованы регистраторами, и кто-нибудь точно, статистически просто щелкнет тебя, да и отправит. И прилетит штраф. Пусть небольшой, пусть даже те же 500 рублей. 500 раз, 502, 503, 504. Ну и в какой-то момент ты подумаешь, может действительно отучиться быть идиотом за рулем. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Почему это плохая идея, я не пойму, почему никто не аплодирует. Да, доброе утро, здравствуйте.
Это очень сложно. Вафли нарисовали, вот которые чтобы как-то лучше перекрестка разъезжаться. И вот эти вафли непонятно, зачем их нарисовали, хотя, в принципе, просто поставить специальную камеру на пробке.
Да.
Ну пока там машины стоят, зачем включать перекресток?
В смысле, умные светофоры. Да, у нас сейчас очень много умных. Проблема в том, что наши умные светофоры приоритет отдают вообще пешеходам, а не общественному транспорту или гражданскому транспорту. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Николаевич.
Да, Сергей Николаевич, да.
Ром, вот смотрите, а если каждая машина будет оборудована видеорегистратором,
да.
Значит, любой, например, жена,
да.
Узнает, где ты был сегодня.
Нет.
Гипотетически сможет узнать. Вот она будет оборудована, она говорит, ну-ка достань-ка мне.
Гипотетически у вас же есть телефон. Вас запеленговать можно по мобильнику, даже если вы его выключите. Если будет цель такая, она вас,
будет видно. Это понятно, но запеленговать меня смогут спецслужбы, но не жена.
Нет, а какая разница?
У меня отключено все, так я и не даю такие права.
Какая разница, вас снимает чувак с тротуара на телефон мобильный или вас снимает регистратор, стоящий в тачке в потоке? Какая разница? Человек любой может вас... Может вас человек любой снять с тротуара? Может? Гипотетически, может?
Вот знаете, как жена делает, например, не моя, чужая.
Да, чужая жена, так, да.
Да. Я такой не позволяю себе.
Угу.
Значит, ты где, милый? А вот на работе сижу. А ну-ка мне пришли-ка фотку, где ты на работе сидишь.
А или по видеосвязи вообще звякнуть лучше.
Или по видеосвязи, да.
Это просто не жизнь, а именины сердца какие-то. Именины сердца. Напишите записку, что я была на собрании в присутствии 20 свидетелей. Свидетели чего? Помните эту историю из гаража? Да, нет, в смысле... Это, конечно, частный случай. Да, может, могут быть какие-то проблемы. Ну, конечно, безусловно, какая-то там приватность, может быть, чья-то пострадает. Но ведь мы же ради благой цели, правильно? Ведь мы же ради благой цели. Ведь цель в данном случае оправдывает те риски. Микроскопические, нужно сказать, риски. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Не предыдущий, но перед этим звонок.
Да.
Когда говорили, что инспекторы не реагируют. А вот такую же картину постоянно наблюдаю, да, перекресток. Автомобили заезжают, останавливаются на красный, на полкорпуса заезжает, либо используется для езды полоса, не предназначена, допустим, поворот направо, они проезжают по прямой. Стоят два инспектора, порой даже два экипажа, да, вместо того, чтобы подойти, светофор достаточно долго горит красный, да, они почему-то перекрестного потока терзают фуры или газели. Вот такая вот история.
Поставлена задача, значит. Я поэтому и говорю, что мы, пока они там решают, что делать человеческим фактором, все остальное, автоматизировать. То есть это получается такая большая нейронная сеть, где каждый нейрон в любой момент времени может зафиксировать определенную информацию и отправить в центр обработки. Все, каждый. Ну что, сложно, что ли? Ну, подкорректировать законодательную базу, к примеру. Ну, блюрить лица те, кто за рулем, оставляя вам небольшую тропинку убежать от жёнего гнева. Ну, ты же не видишь, кто здесь за рулем. Это я Ваське дал порулить, к полюбовнице сгонять. Это не я за рулем. Ну, блюрить лица там условно те, кто за рулем. Я не знаю. Ну, в общем, это же мелочи. Я же концепцию изобретаю. Я же придумываю смысл.
Моторы.
Потому что если идти тем путем, которым мы идем, с 16-го года у нас введено понятие, но мы стали говорить об опасном вождении, с 16-го. 16-го. 6 лет. 6 лет. За это время, ну, я не говорю, что сколько людей можно было народить. За это время можно изобрести самолет, новую модель автомобиля. За это время кучу всего можно сделать. А мы не научились даже, что вот не научились определять опасное вождение. Мы не знаем, что это такое. 6 лет. Ну, сколько же нам нужно времени? Надо просто уже перестать пытаться и взять, да и сделать. Если ты работаешь в одном направлении, у тебя все время не получается. Ну, плюнуть надо и делать совсем по-другому. Может, получится. За каждую поездку по Лондону на личном автомобиле могут начать взимать плату, сообщает Guardian. Это как раз к вопросу о том, что Борис Джонсон подсел на... У него появилась новая слабость, за которую мы однажды его и прихватим. Он слушает, говорит, Москва, радиостанцию. Вот, по мнению мэра города Садика Хана... А, да, вы же знаете, да, что в Лондоне пакистанец мэр? Что, вы не знали? Никто не заглядывал ему в исподние, и, может быть, он к тому же еще и транссексуал. Ну, то есть, в смысле, но нет, конечно, нет, он вероятно, мужчина. Садик Хан, мэр Лондона, пакистанец, мэр Лондона, пакистанец. Такая практика, по его мнению, поможет в борьбе с изменением климата, а также поспособствовать снижению числа поездок и приблизит город к цели – стать углеродно-нейтральным к 2030 году. Ни один из этих доблестных мужей, ни пакистанский мужчина, ни взъерошенный премьер-министр Великобритании не упоминает вот в свете вот этих экологических своих фобий, что нужно город очищать, не упоминает, что Великобритания из-за своей неумелой политики, экологической политики, экономической, Брекзита, непродуманности многих решений в адрес России довела Великобритании ситуацию до того, что запечатанные железной леди Маргарет Тэтчер угольные копии приходится распечатывать. И сейчас Великобритания вернется к худшему с точки зрения экологии сценарию, но в глобальном смысле слова, в глобальном. Снова распечатают угольные шахты и начнут сжигать уголь для получения энергии и, как следствие, тепла. В этой связи, конечно, выглядит немножечко как бы иезуитской вот эта вот история с нападками на автомобилистов, дескать, вы тут начадили у нас в городе. В то время, когда этот же взъерошенный блондин Борис Джонсон принимает решение о распечатывании добычи угля и применении его в энергетике. что, в общем-то, это кранты экологии, кранты, хуже не придумаешь. Ну, нет, можно придумать, но из общедоступных ресурсов уголь — это худшее, просто худшее. Но зато нашли виноватых. Виноваты автомобилисты в Лондоне. Значит, для того, чтобы Лондон стал углеродно-нейтральным к 30-му году, власти собираются разработать систему оплаты, которая будет учитывать пройденное расстояние, время в пути и местоположение автомобиля. Вы послушайте и можете прокомментировать это, потому что в нашем глобалистском мире идеи перетекают из страны в страну, из головы в голову, из правительства в правительство, из департамента в департамент, и поэтому есть вероятность того, что что-то из этого станет нашей данностью, не равна нулю, не равна. Итак, пакистанец Хан, Шерхан, называет загрязнение воздуха и изменение климата глобальными проблемами социальной справедливости. Он говорит, ну а почему страдают те, кто бедные? У них вообще нет автомобилей, и они страдают. Как бы не отвечая на вопрос, почему должны страдать вообще все из-за того, что вы идиоты такие, и сейчас будете жечь уголь, почему должны страдать все вообще в Европе, потому что это распространится гадость на всю Европу. Нет, он не отвечает. Муниципальные компании будут разрабатывать систему взимания платы, учитывая сложные задачи, может заработать в 24-м. Водителей заставят платить и до этого, потому что более простые временные альтернативы находятся. Ежедневная плата за чистый воздух, за все поездки на автомобилях с бензиновыми и дизельными моторами, либо расширение зоны низких выбросов. Сюда можно заехать только на новеньких автомобилях и желательно плагин-гибридах. А на обычных автомобилях заплати 12,50. 12 фунтов стерлингов и 50... Что там у них? Шиллинг? Песо. И 50 песо еще. Это 1300 рублей, где-то так. Ну, то есть за въезд, если тачка не соответствует стандарту экологическому, не очень чистая. 1300. Чикс. Видите, как сопоставимы цифры? Я вчера предлагал 2000 в день. 2000 оплата за въезд в центральную часть Москвы. 2000 рублей. Все. Это такая оптимальная, которая все еще посильна тем, кому действительно нужно въезжать в город. Все еще посильна. Я так думаю. Ну, при дизеле-то 58-59. Ну, наверное, 2000 в день посильно. Но при этом уже будет неким барьером. Это как оплата на М-11. Кажется, подъемная цифра, правильно? Ну, вам же почку не нужно продавать, чтобы оплатить поездку в Шереметьево. Нет, не нужно. Но при этом ощутимо, если пользоваться этим часто. Вот так и я предложил 2000. Лондонцы со мной согласны. 1300, правда, говорят. Но это стартовая цена. И, наконец, еще один вариант. Введение платы за въезд в город, от которого будут освобождены электрокары и другие зеленые автомобили. 59... извините, я что-то, мне со зрением плохо, денег не вижу. Вот что здесь, какая здесь, посмотрите в стриме, вы там, у вас лучше зрение, посмотрите, какая цифра здесь. Он мне присылает, кто-то, сейчас я скажу кто. И, естественно, конечно, это наша замечательная красно-желтая заправка с этим, с гребешком. 92-й, 49-39, 5-й, 57-19, 5-й. Ну, он какой-то модный, что-то там с энергией, с мощностью, с силой. И, наконец, дизель 59-89. Все, нормуль, все. Дизель 59-89, вот. Ну, поэтому, мне кажется, что 1300 или 2000 за въезд — это не очень много. Правильно? Правильно. Андрей Табола, спасибо, это Андрей прислал эту картинку. Уровень зарплат у нас такой же, как у лондонцев, спрашивает Базин. Нет, не такой же, как у лондонцев. Абсолютно нет, не такой же. Но ведь вот это взимание платы со старых чадящих автомобилей будет производиться. А кто пользуется? Уж точно не белые воротнички из Сити. Пользуются старыми чадящими автомобилями. Ими пользуются низшие слои населения, бедные люди, у которых старые чадящие автомобили. Поэтому я думаю, что, в общем-то, здесь нет никаких разночтений. Там бедняки такие же бедные, как и у нас бедняки. Но только им хуже, потому что они живут в стране, где бутылочка воды 5 фунтов вот стоит. Так идешь, 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 идешь. Бац, 5 фунтов бутылочка воды. 0,5 или 0,4. Ну и вообще другие цены. Ну вы знаете, если вы бывали в Лондоне, вы знаете. Поэтому, нет, Андрей, в смысле... Базин, это не работает. Не работает ни про Великобританию, не работает ни про Норвегию. Вот эта история про то, что, ну, так они же зарабатывают больше. Так они и тратят просто в разы больше. Хорошо, я просто хотел вам продемонстрировать, что наша аудитория прирастает замечательными людьми, жизеэловцами, в данном случае с Бритвеллиганских островов. Борис Джонсон наслушался вчерашних моторов и сгенерировал новую идею. Далее, в следующем часе моторов мы с вами сосредоточимся непосредственно на транспортных средствах. Станем говорить о тачках, о новинках, ругать, хвалить, вы будете жаловаться и все такое.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 20 января на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Здравствуйте, зовут меня Роман Щукин. У нас продолжается всего-то скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины! С каждого из вас по одному не мужчине здесь тоже. Таким образом и прирастет аудитория автомобилизма. Чем больше нас, тем меньше не нас, правильно? Правильно, поэтому нас должно быть больше. Нас с вами должно быть больше, конечно, больше. Заходите, как вам удобно. Хотите бот-мессенджером, дальше расскажу, как это сделать. Хотите, читайте новости просто в телеге в нашей, занимайтесь анализом самостоятельно. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Латиница в одно слово, как слышится, так и пишется. Все. 7373-948, телефон прямого эфира. Звоните. Значит, я про синоптиков, которые думали и снова передумали. Вот. Они сначала говорили, что потеплеет, потом что похолодает. Ну, в смысле, они говорили, что потеплеет, а писали, что похолодает. А теперь пишут, что потеплеет, и действительно потеплело. У меня сегодня было 3 градуса. 3 градуса, когда ехал, бортовой компьютер показывал. Вот, сейчас в Замоскворечье как будто бы минус 4. Пасмурно, темно, можно написать. Ощущается, как минус 7. Днем максимально минус 3. Я пропустил, что у нас в новостях, какая цифра прозвучала. Заранее приношу извинения, если в новостях было что-то другое. Я говорю о программе своей. Я только вот по своей программе. Перспективы снова пересмотрели синоптики. Перспективы на ближайшую неделю до, получается, четверга, 27 января. И они выглядят вот как. Сегодня минус 3, потом градусов мороза 4, 3, 7, 8, 8, 9, 10. Днем, ночью 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15. Обзаводитесь незамерзайкой, потому что если не будет обильных осадков, то, в общем-то, на дорогах будет чрезвычайно грязно. Я для себя, кстати говоря, открыл незамерзайку. Не могу советовать, потому что это сугубо индивидуально. И что-то за совет по цвету. Они все примерно нескольких цветов. Там цветовая гамма не очень большая. Но у меня, я нашел рядышком в магазине, где продается хорошее вино, что характерно. Это может быть знаком. Там, где есть хорошая винишка, там есть и надежно незамерзающая омывайка, которой я вылечил сразу 2 автомобиля Hyundai. Один Hyundai, а другой Hyundai Genesis. Ну ладно, уже не Hyundai, конечно, Genesis. Потому что оба автомобиля заправляет один пресс-парк. Можно я накляузничаю? Один пресс-парк. И этот пресс-парк заправляет их чем-то, каким-то розовым недоразумением, которое замерзает при минус 4, минус 5. Все, при минус 5 оно уже заблокировано. И оно уже вообще не качает, ничего не делает. Просто. И поэтому я прошел несколько кругов стеклоомывающего ада. Вы помните, мне здесь несколько, ну, неделю точно я просто расходовал ту жидкость, пытался придумывать. Тогда еще и рубанули морозы под 18-19. Вот. И случайно вижу минус 30 на бутылочке написано. Ну, на этой, на баночке. Минус 30. Хотите, я, ну, в чатик потом заброшу, я сфоткаю, вот, и покажу, как выглядит этикетка. Минус 30. Я говорю, ну и как оно? Действительно не замерзает? А он мне говорит, да вот оно всю ночь стояло, а ночью было 25-27 у нас. Я так ее раз, она даже гелеобразной не стала. Она жиденькая, как водичка. И подумал я, о, хорошо. И закупил себе сразу несколько. Вот, так что запасайтесь на всякий случай. Выбирайте. Она такого цвета... урины, когда вы много пили воды. Когда она такая не темного цвета, а такая, ну, светленькая, когда разбав. Ну, я не знаю как. Или цвета фурацилина, разведенного в воде для полоскания горла. Фурацилин, знаешь... Вот в воде, когда разводишь, он такой желтенький, лимонный. Вот так, такого цвета это водичка моя незамерзающая. На всякий случай просто советую вам, потому что если, еще раз, если с осадками не повезет, и, с одной стороны, зло, конечно, эти осадки, потому что очень сложно ездить, но, с другой стороны, как бы помогает экономить омывайку. Но пусть у вас будет пара канистрочек, пара бутылочек, пара баночек, чем вы мерите ее? Всегда в багажнике. У вас и у жены. Не забывайте периодически заливать жене омывайку. Если этого не сделаете вы, это сделает обаятельный чувак, обходительный, галантный, на светофоре, или на заправке, или в кафетерии. А на черта вам это нужно? Зачем? Нет, понятное дело, что там вы уверены, что у вас любовь до гроба и все такое. Ничего искушать. Поэтому будьте этим самым галантным, предупредительным, предусмотрительным, прикольным чуваком. Медведь, доброе утро, приветствую! Лев Рузанков здесь с нами. Фроги Дог, Эль Роудстар и Папа Леры тоже. Екатерина, здравствуйте! Приветствую, Макс Ноугуд, здесь Влад, Андрей Табола, Галина, Артем Антонов, Иван и еще просто Макс, вечно недовольный Игорь Захаров и лучшие люди планеты нашей.
В нашем бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей. 7373948, телефон прямого эфира.
Другого нет у нас! Только прямой, заходите. Радио говорит МСК, телеграм-бот-мессенджер. И, по-моему, есть даже СМС-портал у нас. 925-88-94-8.
Арктик формула.
Очень даже может быть, Лев. Может даже Арктик и может быть даже и формула. Не знаю, не читал. Я так доверяю винишку, заодно по умолчанию доверяю и жидкости тоже.
Hard Q, доброе утро. Макс с нами. City Pain Степыч тоже здесь.
Максим, доброе утро. Ну, это уже другой Максим. Иван Казаков тоже здесь. Роман, Алексей Портер, рад видеть. Артем Антонов. Андрей Иш. Сейчас ударим напалмом по разгильдяйству и бездорожью.
Дзержинский снова. Наши автолюбительские сердца с вами. Держитесь, у вас там одище, конечно. И в районе Волгоградки внутренний МКАД сильно стоит.
Ад на шоссе энтузиастов, Балашиха, вы уже проехали, значит, не проехали, вы простояли весь город. Здесь, где на выезде, у вас BP, заправочка KFC, уютная улица Уютная, это ее название такое. Здесь, вероятно, светофор и ДТП, средний ряд. И еще значок ДТП. Из-за этого вся Балашиха стоит, или весь Балашиха стоит. Весь Балашиха стоит, ибо Балашиха это город, правильно? Рядом Щелчок стоит, сами мы знаем из-за какого сужения. И там же на Щелчке, но уже в городе. После СВХ проблемы. Перед Преображенской площадью. Продолжаем экскурс по Москве. Из необычного Можайское шоссе. Это эстакада или дублер? Эстакада, центральная эстакада. На эстакаде какая-то пробка. Из-за чего непонятно. Если вы там, сообщите, это из-за светофора. который поставили специально обязательно на бессветофорной можайке, сделав ее бессветофорной, поставили там светофор для того, чтобы испоганить инициативу. Или какая-то еще есть причина. Химки плохо. Выезд с международного шоссе из Старого Шереметьево на М-10 плохо. На М-11 хорошо, но дорого. Ну как, ну хорошо. Ну хорошо зато. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Вы говорите, дорого. Но зато хорошо. Было бы хуже, если бы было дорого и плохо. Но здесь дорого и хорошо, правильно? Так что, по-моему, все логично. Необычный ход. Я возьму телефонный звонок сейчас прям. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Да, доброе утро. Доброе. Роман, сделайте, доброе, пожалуйста, голосование. Сколько людей поддержит платный въезд за МКАД?
За МКАД?
Если не трудно. Да, да, ну, то есть, как бы в Москву въезд. Вот есть, МКАД проезжаешь,
то есть, вы имеете в виду платный выезд из Москвы, по сути, вы предлагаете? Платный выезд из Москвы?
Не, в Москву 500, может, не так сказал. 500 рублей, вот я готов платить 500 рублей. Чтобы ездить. Второй вопрос, как вы думаете, какое количество машин лишнее, чтобы разгрузить Москву? В процентах.
Сейчас я вспомню. Хороший вопрос, сейчас вспомню. Девяносто процентов. Ладно, 80. Но уж никак не менее 70 лишнее. Откуда я это знаю? Ну, я это знаю, и вы это тоже знаете, потому что... Курт не умер, он просто улетел на свою планету. Да. Вот, откуда я это знаю? Вы тоже это знаете, ведь вы же жили здесь в ограничении, в пропускную систему автомобильную весной прошлого года. И тогда, работая на своей домашней радиостудии, у меня на кухне была студийка оборудована, ну, потому что мы все на удаленке были, и я каждое утро продолжал мониторить количество транспорта. И если в обычное время к 8 часам мы видали 500-700 тысяч автомобилей, у нас еще тогда работал счетчик от СОДД, 500-700 тысяч автомобилей. Это уже было 4-5 баллов пробки. То в пандемические эти все месяцы, недели, месяцы, на пике к 8 утра было около 100 тысяч. 100-120. 70-80. И вы помните, каким был город? Роскошный. Это был город мечты. Просто город мечты. Примерно как, ну, не 1 января, а где-то примерно как 3 января. Примерно как 3 января. Это также видно по парковкам в новогодние праздники. Вот на 1 января вы смотрите в окно, вы видите количество пустых парковочных мест, которые обычно забиты под завязку? Видите? Вот вспомните, восстановите в памяти, вызовите в памяти это воспоминание, визуализируйте его. Как вам кажется, какой процент от общего количества парковочных мест был свободен? Кто уехал на малую родину, кто к бабушке, к дедушке? И освободили все вот это. Кто на лыжах кататься? Вот ровно столько лишних автомобилей. Ну, с точки зрения статистики, конечно. Не с точки зрения общечеловеческих ценностей.
Моторы.
Куда они все едут? Куда пошел тот потерпевший? Зачем? Один я по делам еду. Остальные-то куда? Сергей Волк. Ну, хорошая шутка, но не вовремя. Сейчас понятно, куда все едут. Но когда я еду днем, когда я еду в 13 часов, или в 14, или в 15, у меня действительно возникает вот этот вопрос. Куда, люди? Вы же не работаете, что ли? Чем вы занимаетесь? Тунеядцы. Этого на вас нет. Как его звали? Андропова на вас нет. Чтобы... Куда вы едете? Почему вы не работаете? Вы должны в забое с молотком давать стране угля, что-то делать. А вы все время в пробке устраиваете днем. Вот это да, вот этот вопрос этот возникает у меня порой. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, доброе. Роман. Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Я хочу сказать вот такую тему автомобильную. Сначала власти Москвы нам сделали, значит, подарок с автобусами на юге Москвы, когда все поменяли. А теперь, значит, придумали такое, что вокруг Битцевского леса они хотят снести в районе Ясенево, Чертаново, Северное, Центральное, Южное, все гаражи. Это больше 7 тысяч гаражей. Сейчас гаражные кооперативы создают свои группы. общаются между собой, собирают документы, чтобы приватизировать. Да
бесполезно.
Хоть как-то защититься.
Бесполезно.
Но дворы-то у нас не резиновые.
Не
куда
резиновые.
Мы будем все это ставить?
На многоуровневые паркинги, на подземные паркинги.
Их тоже не хватает.
Хватит.
И там очень
нужно
дорого.
Строить их больше. Надо их строить больше и строить дешевле. Строить больше и строить дешевле. Почему? Потому что я, кстати говоря, в прошлом году, это было летом или осенью, мне посчастливилось, позвали на круглый стол, где заседали представители. Сейчас она стала депутатом Госдумы. Это тогда она была помощником мэра, советником по вопросам ЖКХ, что-то такое. Ну, неважно, в общем. И меня пригласили, как бы, типа, автообозревательской, автожурналистского цеха, может быть, с какими-то идеями. Вот. И, конечно, мы затрагивали вопрос парковок. Чувак из Дептранса и от СОДД настаивали на том, что ни в одном городе мира не решены проблемы с пробками. Самая забавная вещь, которая звучала там, это рассказ про то, что создание новых парковочных мест стимулирует граждан на приобретение автомобилей. Я им говорю, нет, это стимулирует граждан ставить на эти места свои автомобили. В тот момент, когда они не могли найти парковку, а вы создаете новые места, они могут найти парковку. Все. А на самом деле граждан стимулируют приобретать новые автомобили, производство новых автомобилей. Поэтому если вы хотите реально найти меру, работающую, эффективную, против увеличения количества транспорта, обратите внимание на производство. И надо же тебе, бабах, грянул кризис полупроводников, микрочипов, и производство автомобилей сократилось. Совпадение? Естественно. Так вот, я тогда предложил идею, которую какой-то чиновник даже записал в блокнотик себе. Правда, я не видел, что он потом делал с этими идеями из блокнотика. Какова их судьба, неизвестно, и вряд ли мы это узнаем. Но смотрите, какая история. Вы говорите, дорого приобретать парковочное место. Да, это дорого. Ровно так же, как дорого приобретать квартиру. Но вы квартиры приобретаете в Москве? Ну посмотрите, 15 миллионов квадратных метров. Я вчера ехал и слушал данные по докладу Сергея Семеновича Собянина относительно темпов строительства нового жилья и все такое. В 2021 году 15 миллионов, по-моему, я так услышал, квадратных метров нового жилья. 15 миллионов. Кто-то приобретает это жилье, правильно? И оно продолжает строиться, его продолжают и продолжают строить. Я к чему? Я к тому, что... Но людей, которые могут купить квартиру, очень мало. А квартир продается много и покупается много. Почему? Потому что есть ипотека, есть кредитные программы, есть возможности взять эту квартиру, оплатить потом всю жизнь, быть в этом рабстве. Так почему не использовать этот опыт для парковочных мест? У меня вопрос. Почему нельзя в аренду сдавать парковочные места? Почему обязательно их продавать нужно в собственность? Почему нельзя построить большой, высокий, многоуровневый паркинг, который бы отвечал интересам по емкости, интересам всего жилого комплекса, к примеру? И не пытаться впаривать людям парковочные места там по 1,5-2 миллиона, а просто придумать нормальную, средневзвешенную, подъемную для всех арендную плату и сдавать их в аренду, эти места. Более того, я считаю, что приобретение паркинга... Ну, звякните, у вас есть паркинг? Можно мне сейчас одного человека? Я хочу просто проверить на вас, потому что сейчас, между прочим, моя семья тоже будет стоять перед такой дилеммой, как быть с автомобилями, потому что... Новоселье отметим в местечке, где придомовой парковочной территории нет. Ну, то есть вокруг дома паркинга нет. Все под комплексом. Или же где-то в огородах. Где-то в огородах. Вот. И я буду думать. И вот они говорят мне, ну, наверное, от трех миллионов где-то места на автомобиль. Наверное, от трех. Я думаю... Если нормальная, вменяемая арендная плата за это парковочное место, ну, условно, ну, даже возьмем 10 тысяч, если это действительно хороший жилой комплекс. 10 тысяч, да, в месяц, 10 тысяч. Значит, в год сколько мы? 120 тысяч. За 10 лет 1 200 000, а 3 с копейками миллиона за 30 лет. Да мы не будем жить столько в этой квартире. А деньги будут дешеветь все время. То есть неужели действительно вы покупаете парковочные места и это считаете выгодным вложением денег? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. у меня есть парковочное место, я этим очень сильно доволен.
Ваше, вы купили его? За сколько? Да, сколько?
У меня их целых два.
А у вас семейное? Ну, такое, где зависимые два места или два прямо отдельных места?
Два отдельных, к сожалению, семейные разобрали.
Забурел.
У нас в ЖК две парковки,
да,
под двумя домами. И одна парковка быстро раскупилась, 60 мест, а вторая парковка, там, 170 мест раскупалась очень долго. И она раскупилась в первую же снежную зиму.
Ну, сколько? Сколько стоит мест?
Сейчас уже миллион, а до этого покупал по
600. А аренда?
А аренда 5 тысяч рублей.
Аренда 5 тысяч. Ну, то есть, смотрите, вот. 5 тысяч, 50, 60 тысяч год, 600 тысяч 10 лет, 1 220 000 лет. Ну, нафига привязывать себя к куску асфальта на 20 лет? Зачем?
Вчера сосед продавал парковку, продал за 10 минут.
За 10 минут? Не, ну, в смысле, ну, смотрите, он ее продал и получил деньги, которые вложил, правильно, в нее?
А я просто
перестану ее арендовать и не буду тратить на нее деньги вообще, все. Все, я вообще не привязан, мне не надо продавать, искать покупателя. Спасибо большое, но вот мне тут пишут, зато ее всегда можно продать, пишет Артамон. Артамон, это какая-то мещанская позиция, вот эти десятилетия жизни в Союзе, когда частной собственности, институт частной собственности был настолько размыт, и ее у нас было так мало, мы настолько привыкли к модели поведения зашивания сухариков в матрас на черный день. А ну как война, а у нас сухарик тут есть, вот это накопительство. Поэтому иностранцы, вы знаете, иностранцы пишут целые литературные труды об отличительных характеристиках разных, ну, граждан разных стран, и одна из негативных черт жителей постсоветского пространства, по мнению многих иностранных гостей, туристов, аналитиков, это вот это бабушкинское накопительство. Квартира, в квартире по-прежнему должна стоять стенка какая-нибудь, какая-нибудь, я не знаю, как болгарская, минская, аист должна стоять. Там должны стоять фарфоровые слоны. В ящичках должны быть какие-то коробочки. Вот это все накопить, потому что добро. Это мое добро, это добро. И что ты будешь делать с ним? Не понимают люди, что это наоборот, это ядра на ногах, которые приковывают тебя к бесполезной вещи. Бесполезной. Я как дурак снимаю 10 лет кладовку, плачу за нее деньги каждый месяц, причем сравнимые со стоимостью, между прочим, парковочного места. Вот. И храню там вещи, которые за 10 лет не пригодились вообще. Ты думаешь, что ну это же детская одежда. Ну это же детские офигенские из Швеции привезенные деревянная железная дорога. Брио, по-моему, да. Да, потрясающая. Деревянная, но механизированная. Это же первый его беговел, а это его первый самокат, а это обучка его, а это вот это. И в результате полная кладовка чего-то, что тебе не нужно 10 лет. Из этого имущества я пользуюсь 5%. Это елка, новогодние игрушки, зимняя одежда, которая мигрирует осенью в квартиру, а потом из квартиры в кладовку. И все остальное это просто багаж, балласт, за который я плачу. Ой, черт, посчитать за 10 лет, сколько я бы мог купить всего. Понимаете, в чем дело? Поэтому зачем вам вот это накопительство? Не нужно этим жить. Именно поэтому многие из нас и не могут прийти, осознать идею. Я сейчас по блошиному прыгну в другую землю. Не могут осознать идею подписки на автомобиль. Потому что как это я буду платить ощутимые деньги и при этом не быть владельцем автомобиля? Вот эта привязанность к добру, к имуществу, к тому, что оно что-то должно быть у меня в руках, что-то. Надо постепенно от этого уходить, потому что в будущем это будет представляться все более и более и более и более странным. Потому что будущее не за владением. Будущее за услугами. То есть именно поэтому мне нравится фраза руководителя компании Hyundai в России Алексея Калицева, когда он говорит: мы намерены превратить автомобиль в услугу, перевести его из разряда товара в разряд услуги. Вот так нужно относиться ко многим вещам, которые вы привыкли считать добром. Вот так надо относиться, мне кажется, и к парковкам. Это я к чему? Я к тому, что аренда парковки нормально. Переведите парковку из разряда имущества в услугу, и вы поймете, насколько проще вам дышится и вообще вот это все.
Моторы. Моторы.
7.36, моторы, чё война не за горами? Кто здесь, милитарист какой-то? Вы знаете, сразу несколько сообщений. Да, 7.36, моторы, говорит Москва, мы продолжаем. Сразу несколько мне слушатели написали, что там, о тяжелые времена, вот там, кризис грянул, война, кризис, ну, что-нибудь такое, я не знаю, экономическая война. А у тебя имущество есть. Слушайте, в кризисные времена никто не покупает парковочные места на подземных паркингах бизнес-класса жилья. Никто не покупает в кризисные времена. Потом кто-то с таким подколом, сейчас я говорю этот подкол, наверное, где? Так почему вы не купили кладовку на черта? Я перевожу. Илья, ну в конце концов, вы же ведите себя, как будто вы культурный человек. Пишите, вы же знаете, как написать «ни черта», правильно, там, или «нифига», ну, вместо того, что написать. «Арендуете», спрашивает Илья, 572. Илья, потому что полная стоимость такой кладовки будет очень высокой, и таких денег сразу у меня нет. Именно поэтому вы покупаете автомобили в кредит. Именно поэтому вы покупаете квартиры в ипотеку. Потому что у вас нет полной стоимости, у вас нет денег. Секундочку. Если у вас есть деньги купить сразу и не испытывать дискомфорта при этом, безусловно, владейте. Покупайте яхты, самолеты, острова, космические станции. Вообще вопросов нет. Но только вы тогда определитесь, у вас проблемы экономические, и жизнь стала тяжелее, или жить стало лучше, жить стало веселее. И все, что нужно, это просто решить, какой паркинг себе подземный купить. Вот здесь за 3 или вот здесь за 5 миллионов рублей. Ну, если у вас такая жизнь, вообще вопросов нет. Абсолютно. Просто железобетонно. Пожалуйста. Просто многие люди, вот мне сейчас пишут, купил квартиру приятель в ипотеку. А к ней шла еще одна ипотека на парковочное место. Вот видите, место нужно парковочное, а купить его нет возможности. Берешь ипотеку. А зачем брать ипотеку, если можно сделать нормальную подъемную аренду? Просто аренду, аренду. Ты живешь в этой квартире 5 лет. Пожил 5 лет, все, потом раз и уехал. Расторг арендный договор и уехал. Все. Но если можешь сразу, купи сразу. Тут, конечно, никто против не будет. Мы, наоборот, будем стоя вам аплодировать и говорить. Вот ведь человек, что характерно, умеет жить. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман. Всем доброго утра.
Доброе.
Слушаю вас каждое утро. Спасибо вам большое за вашу передачу.
Вам спасибо. Вот. Что же, а как бы?
Реально бодрит с утра.
Спасибо.
По поводу парковочного места ситуация следующая. Я вот совсем недавно приобрел недвижимость, да, в Подмосковье, 8 километров от Москвы, и купил парковочное место принципиально, чтобы было где ставить автомобиль. Угу. Потому что я считаю, что, ну, если бы каждого автомобилиста бы, как в Японии, если я не ошибаюсь, да, привязали бы, что у тебя вот есть машина.
Должен обеспечить ее местом. Если нет места, да. нет места, нет ножек, нет шоколадки. Нет места, да, нет машины. Да,
разгрузился бы город.
Да.
А по поводу аренды, знаете, интересная ситуация. Это в Чертаново, улица Красного Маяка есть.
Да, знаю.
Дом 22, если я не ошибаюсь, стоит 9-этажная парковка. Я арендовал там в свое время парковку долгое время.
Да.
И 2 этажа принадлежит городу. На протяжении лет, наверное, 5, сколько я там ставил автомобиль,
да.
Эти 2 этажа пустые.
Пустые.
Я задавал вопрос, я говорю, а с чем это обосновано? Угу. Мы не знаем. Что самое интересное, сидела охрана, люди охраняли, но ни одной машины я ни разу там не видел. Для меня это была всегда загадка.
Ну, то есть потому что хотят продать, а покупать не хотят за эти деньги. А если бы выставили в аренду, самое... потихонечку сдавали бы эти места. Сдавали.
Что самое интересное, да. Их и не продавали. Вот для меня это была загадка.
А может, вы помните вот этот первый бум нефтяных денег 2008 года, 2009, когда отдельные чиновники, как потом вскрывалось, выкупали стояками квартиры в новых жилых комплексах? Этажами, ну, да, просто да, вот стояками. Вот да. Там есть 14 этажей, и у него 14 этажей куплено квартир. Выкупали просто потому, что четко понимали, сейчас это X, а через 2 года это Y денег. И ты снимаешь такой просто навар на этом. Может, кто-то купил эти 2 этажа и ждет, пока цены
вырастут? Городу. Вот я прям ходил там
городу.
К директору, он говорит, принадлежит городу. Я говорю, почему не дают?
Директор и купил, все, мы выяснили. Директор и купил, точно. Арендованное место могут забрать по каким-либо причинам, банально, не продлевая договоры, чтобы... Все, я не хочу говорить долго об аренде. Ребят, вы сейчас послушайте. Могут. История не знает сослагательного наклонения. А если бы они везли снаряды? Если бы они везли снаряды? Вас могут посадить в тюрьму? Могут. И вам для этого не нужно быть Чикатилой. Вам для этого нужно просто случайно расфокусироваться, позволить себе чуть-чуть, немножечко превысить скорость пару раз на 60 км в час и когда-то быть лишенцем, а потом второй раз это сделать. И попасть в тюрьму. Вы можете попасть в тюрьму за это? Да, гипотетически можете. Так что вам, мигрировать нужно теперь из этой страны? Потому что есть такая гипотетическая вероятность. Если мы начнем оперировать гипотетическими вероятностями, это нас заведет в тупик, а не наоборот, на выход из тоннеля. Ну, в чем здесь могут лишить? Вас могут арестовать, могут признать мошенником. От вас может уйти жена, ограбить вас. Она может тихонечко, постепенно переписывать там все на детишков от первого брака, там что-нибудь, махинации с нотариусами. Она много чего может. Может упасть горшок на вас цветочный из окна, и все достанется этой, этой горгоне. Горгоне достанется. И ее отпрыском от первого брака. Все, ей достанется, потому что горшок упал цветочный на вас. Ну, что вот это вот начинать? Концерн Stellantis. Звучит красиво, звучит космически. Звучит так, как если бы мы были на стартовой площадке, и сейчас огромный белоснежный космолет отправится куда-нибудь к соседней звезде. Stellantis раскрыл сроки появления нового Jeep Grand Cherokee L. Его так, все, я вам показываю. Долго мы с вами говорим, не рассматривая что-то красивое, что-то автомобильное. Ведь договорились же, что смотрим автомобили. Договорились, а вы что? Вы все время хотите говорить про аренду, хотя это не имеет принципиально никакого значения. Все, вот смотрите. В этой связи я хочу сейчас призвать владельцев американских автомобилей в эфир. Расскажите, вот я прилетел на планету, как раз из того далекого созвездия, планета Земля, и выбираю, какой инженерной культуре, какой автомобильной культуре отдать предпочтение. Европейской школе автомобильной, японско-корейской, отдельно китайской, обособленно пока что живет, или американской. Российской нет никакой культуры автомобильной, поэтому... Ну, хорошо, что и без культуры нет. Ну, просто нет ничего, вот, к сожалению. Но, тем не менее. Значит, это вообще парадоксальная вещь. Разительное засилие и самые продаваемые автомобили отечественные, при этом ни культуры, ни школы инженерной, вообще ничего нет. Все растеряли, все. Ничего нет российского отечественного. Но потом когда-нибудь будет. Как бы вы... охмурили меня американским автопромом сегодня. Вот что в этих автомобилях? Потому что весь мой опыт общения с американскими автомобилями, за редким исключением, есть все-таки исключения, счастливое исключение Тахо новый, к примеру, очень классный, мне очень понравился. Но в том смысле, что если ты изначально хочешь себе баржу, то есть тебе нужен гигантский автомобиль. Все, оборудование мультимедиа классное. Мотор прожорливый, но классный. Выглядит Бруталикус вульгарис. Все, это, ну, просто это квинтэссенция брутальности. Потому что новый 300-й крузак теряется, как пасынок на фоне Тахо. Огромный салон, место, багажник гигантский. Все хорошо. То есть я бы мог сагитировать. Но Гранд Чероки, вот вы сейчас, это при наличии всевозможных туарегов и прочих GV80. Гранд Чероки сегодня в России. Итак, сроки появления нового Jeep Grand Cherokee. Его представят уже 25-го. А сегодня какое? 20-е. А, я, по-моему, даже приглашение есть на эту штуку. Ну, в смысле, на онлайн-премьеру. Его представят 25-го. Причем Россия станет первым рынком для моделей в Европе. В США внедорожник 5-го поколения дебютировал еще в январе прошлого года. Его-то вы и видите сейчас. Это как раз американская история. Значит, что у него с моторами? Шестерка 3,6, 294 силы, классный. Восьмерка 5,7, 362 силы, классный. Гибридная установка, вероятнее всего, я думаю, наверное, к нам не приедет. А если приедет, то это будет прикольно. Двухлитрович всего лишь. Гибрид, вот написано, доберется и до нашего рынка, но это случится потом, когда-нибудь, потом. Трехрядный Grand Cherokee L отличается от обычного габаритами и декором. Колесная база достигает 3 метров 9 миллиметров. Общая длина более 5 метров 20. Слушайте, какой у него интерьер. Я только что посмотрел на него. Вы посмотрите. Ну что? Ну как? Класс. Смотрите, как выглядит. То есть в GM, из кожи вон лезли дизайнеры, их стегали по ночам плетками, говорили, давай работай еще, чтобы сделать не джип, чтобы сделать не американский автомобиль. Их изо всех сил стегали, и, не дай бог, говорят, сделаете нам Гранд-Чероки, не дай боже, вы сделаете нам джип. Просто вот сразу прощайтесь с работой, будете преподавать труд в школе, в колледже где-нибудь. И они сделали настоящий еврокорейско-японский интерьер. Посмотрите на него. Настоящее дерево, кожа, эргономика, архитектура правильная, чистые линии прямо. Ничего вот этого нависа. Класс. Правда, в американских автомобилях, как страшно я сейчас скажу, как и в китайских автомобилях, есть такая штуковина, что это очень прикольно выглядит на картинке, на видео, на фотографиях, но когда ты садишься и начинаешь это трогать, ты понимаешь, что это декорация. То есть, как в кино. На экране выглядит все настоящим городом, дикий-дикий запад, а когда ходишь по киностудии Universal, понимаешь, все картонное, все из картоночки. Вот как будет с Grand Cherokee, не знаю, посмотрим. Итак, спецификация Jeep Grand Cherokee L для российского рынка будет раскрыто в ходе премьеры 25 января, покажут новинки, экспортную версию Peugeot Expert, ну и так далее, все. Агитируйте, я на секундочку переключу на себя, это не так... Ой, нет, посмотрите еще раз на интерьер. Класс, класс. На Крету похож чем-то архитектурой, исполнением. Ну нет, конечно, нет. 7373948, 7373948. Все, охмуряйте, я готов, охмурять. Американский автопром, в частности, Grand Cherokee, это, говорите вы, и дальше неопровержимые достоинства этого автомобиля. Почему не... Сейчас я скажу. Почему не Touareg? Почему не GV80? Почему не Range Rover, к примеру, Sport? Почему не... ну, что еще у нас там? Почему не... Почему не Highlander, в конце концов, может быть, Toyota, я не знаю. Почему не эти достойные автомобили, и почему нужно ждать именно Grand Cherokee? Честно, Grand Cherokee в тесте был очень давно, когда эта модель представляла из себя такой эталонный американский автомобиль с дешевыми материалами, эргономикой никакущей, скрипящими кнопками, зазорами. У каждого органа управления свой зазор был индивидуальный, то есть просто щели какие-то путем случайных чисел их вот размер устанавливался. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро, Роман. А почему у нас Grand Cherokee был дешевыми материалами, когда это у нас был? По-моему, всегда там в грандах-то были как раз хорошие материалы. Лицо.
Да не, ну кислая кожа такая.
Достаточно,
твердая, кислая.
Смотря с чем сравнивать. Да. Не, а так в целом, конечно, машины красивые, но это из разряда тех, которые, да, вот мы все любим, но не покупаем. Как раз вот.
Я к тому, что, ну как, насколько серьезно нужно к этой премьере относиться?
Не, я не думаю, что это у нас что-то там как-то в
стиле. Нет, хорошо. Тогда позвольте сагитировать вас за автомобиль, который гораздо понятнее уху и сердцу. И раньше так было, кошельку среднестатистического любителя кроссоверов больших с потенциалом оффроуд. Pathfinder. Что он говорит? Pathfinder. Pathfinder.
Ну,
Nissan
Pathfinder. Да, новость,
Nissan Pathfinder. Nissan
Pathfinder. Тоже непонятно. Может быть, не ко времени и к месту, вот. Говорит. Потому что цена уже будет какая-то, наверное, не меньше 5 на старт.
У меня есть цена. У меня есть цена.
Ну, РЦ это одно, Роман. Можем сразу накинуть ляму 1.5, я думаю.
Ну, не 1.5, но давайте сейчас посмотрим на эту цену. И подумаем, сколько накинуть, просто для того, чтобы была красивая цифра. Вот просто для достижения красивой цифры накинем что-нибудь, ладно? Сейчас, секундочку, я переключу, чтобы вы смотрели этот автомобиль. Компания Nissan представила Pathfinder для России. Pathfinder для России. Эта штука приедет к нам. Не просто Pathfinder для России. Ну, давай, Pathfinder, трудись, показывай себя. Давай, показывай. Не просто приедет к нам. Эта штуковина получила российский ценник. И сейчас я хочу... Ну, по возможности, конечно, если вы можете посмотреть. Вот, посмотрите на автомобиль, интерьер, экстерьер. Он в динамике. Какое-то видео даже, по-моему, равовское, еще не раскрашенное. Какое-то такое белесо-серое. Раскрасьте видео! Автомобили выглядят непрезентабельно на этом видео вашем. Вот его собирают, эти автомобили, и так далее. Российское представительство компании Nissan начало принимать заказы на Pathfinder нового поколения. Внедорожник предлагают нам с вами в четырех комплектациях. Я точно знаю, что число бывших владельцев Pathfinder велико. Просто потому, что этот автомобиль несколько раз менял амплуа. Когда-то он был внедорожником рамным. Потом он обзавелся классным, реально, реально классным, реально тяговитым турбодизельным трехлитровичем. Продолжая оставаться внедорожником с кассетной декой при этом. Потом он стал кроссовером, обмылком QX60. Потом вообще исчез, и вот сейчас возвращается в каком виде? Ну, в смысле, внешний вид, вы видите сейчас, как он выглядит. Улыбающие индийцы в нем едут в этом автомобиле. Четыре комплектации. Бизнес, хай-тек, топ и топ-комфорт. С семью либо восьмью посадочными местами. Безальтернативный атмосферник V6 3,5 литра. Автоматическая коробка передач и полный привод. Возить его к нам будут из Соединенных Штатов Америки. И этот автомобиль, не без гордости, нужно сказать, заявляет компания, российский офис, стал самой дорогой моделью Nissan в России. Стоимость стартует с отметки... Стартует с отметки. Вспоминаем обмылок Pathfinder. Вот этот предыдущий. Сколько, по-вашему, должен стоить Pathfinder? Новый, новый. Вы посмотрели сейчас на него? Вы увидели его? Сколько он, по-вашему, должен стоить? Могу ошибаться, но вроде же именно Grand Cherokee для всех был внедорожником и так далее. Нет, если внедорожник, то это Рубикон нужно смотреть. Точно не Grand Cherokee. От 4,5, от 4,5. От 4, кто-то даже там 3 сколько-то воображает себе. Pathfinder. Меня немножко смутило, конечно, внутреннее мое ощущение класса этого автомобиля и его российский новый ценник. Немножечко как-то так... Но в целом по рынку ничего. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман.
Доброе.
Да. Роман, ну, вообще, посмотрел я его вчера тоже
да.
в сетях. Мне понравилось.
Ну, 4,3 стартовая цена, 4,3 за пустой.
Ром, 4,3, да. Ну, вот у меня взял самый дохлый этот крузак.
Да.
За 3,8.
Это я понимаю. Нет, нет, тут, ну, в смысле, я прекрасно понимаю рынок, что в целом по рынку это, ну, нормальная цена и класс автомобилей и все остальное. Но тогда, когда на рынке работают в этом сегменте парни, завоевавшие себе не просто сегмент, а отобравшие себе аудиторию, ну, то есть на самом деле вот эта прослойка автовладельцев, которым нужен большой семиместный кроссовер, это не очень большое количество людей. Ну, в смысле, не очень, тем более сейчас, когда их цена приближается к премиальному сегменту. Ну, реально, ну, ты можешь рассматривать там какой-то премиум чуть пониже классом, да? Или вот такую штуку за 5 миллионов. Вот. И этот сегмент уже, в общем-то, попилили между собой корейцы, японцы, частично, вот мы только что говорили, американцы. И поэтому должно быть что-то в автомобиле, что будет таким решающим фактором. Зато, говорит компания Nissan, ну, скажем, выводя в той же ценовой категории автомобиль, в той же абсолютно, новый продукт, неизвестный, непонятный, мы не знаем еще этого продукта, должно быть какое-то зато. А какое зато? Сейчас я позвоню, попробую звякнуть еще раз Роме. Мы иногда звоним... Пользователь занят. Да ладно, это куда же ты занят-то в такое время? Специально звонит куда-то, чтобы быть занят. Сейчас мы попробуем. Рома! Рома!
Алло!
Рома, доброе утро!
Доброе.
Роман Скользкий, он рулит этими процессами пиара в российском Ниссане. Я сейчас так смело сказал, в этом году мы с тобой еще не общались. Ты же не сменил амплуа?
Нет, не сменил.
Нет, это очень хорошо, я очень этому рад. Я звоню, как ты понимаешь, чтобы поздравить вас. Наконец-то.
Да, есть чем.
Наконец-то. Мы... получаем уже как бы такую оформленную информацию по Pathfinder. По Pathfinder.
Да, это так.
Скажи, пожалуйста, знаешь, какой у меня возник вопрос в этой связи? В этой связи у меня возник вот какой вопрос. Рынок автомобилей этого сегмента, он сам по себе не очень большой, правильно? Ну, то есть он не очень большой, в смысле, с точки зрения емкости. На нем работают очень серьезные ребята на этом рынке, которые уже такие вот делают все, чтобы попилить его и разобраться между собой. И поэтому новый продукт, выходящий в этот сегмент, если он собирается конкурировать, то есть я не знаю, мы знаем с тобой истории, когда в автомобильном бизнесе некоторые модели привозились не для того, чтобы их продавать, а для того, чтобы демонстрировать флаг. Знаешь, как китайцы флот свой поднимали флаг и ходили по Желтому морю внутреннему, демонстрируя сами себе флаг. Мол, типа, мы это можем. Скажи, вы Pathfinder привозите просто демонстрировать, что он у вас есть, или действительно биться за сегмент, ну, как бы за часть сегмента вот этого больших кроссоверов. И если вы планируете биться, то какое зато я получаю? Вот он стоит столько же, мы про него мало что знаем, потому что он новый, но зато, и тут должен какой-то неоспоримый факт позитивный о нем. Подскажешь, что это?
Ром, ну я могу напомнить, что, как бы, да, конечно, ребята крутые работают в этом сегменте, но кто этот сегмент начинал в свое время, да, и предыдущие генерации того же Pathfinder, достаточно легендарные машины, да, вот, поэтому нет, на самом деле наши намерения достаточно серьезные, вот, мы действительно хотим продавать этот автомобиль достаточно больших количествах. Mm-hmm. Продукт классный. Я думаю, что мы с тобой его увидим в самом ближайшем времени.
Я надеюсь, не просто его увидеть, вспомните, как это, подержать его за вымя. Я хочу подержать его за вымя в полевых условиях, конечно. А я сейчас людям показывал, слушателям, у меня же стрим есть теперь, но мы радио еще и показываем. Поэтому я офигенский маркетинговый видеоролик запулил. Мы посмотрели интерьер, экстерьер, как он едет, так что мы все увидели его уже.
Да,
на 5 миллионов, Ром, 5 миллионов плюс хотелки дилеров. Это минимум 5, 5,7, а то и 6.
Ну, к сожалению, цены сейчас у всех такие. Вот. Mm-hmm. Я не могу сказать ничего, на самом деле. Ну, и про коллег-конкурентов, да, там, mm-hmm. там на самом деле тоже ценник очень неплохой.
Это я согласен, конечно. Скажи, пожалуйста, у меня просто меньше минуты времени. Кто главный, да, по-твоему? Вот по-человечески, можно мы сейчас с тобой как будто на кухоньке сидим? Вот ты бы кого назвал главным конкурентом? Вот такой прям кость в кость.
Ну,
Хайлендер или Палисад какой-нибудь?
Хайлендер и Палисад, оба два.
Ага. И тогда за счет чего? У Палисад есть дизель. У Хайлендера нет дизеля. Но он Тойота. Это прямо...
А мы Nissan. И у нас есть 9-ступка автомат, у нас есть новый брутальный дизайн и много-много разных интересных технологий внутри.
Класс.
Машина напичкана.
Когда первые товарные тачки приедут, те, которые уже клиентам передаваться будут?
Ну, это где-то ближе к концу февраля.
А квота какая? Не скажешь. Ну, скажи.
Нет, квота на самом деле нормальная абсолютно. Сейчас просто вопрос, опять же, в этих чипах.
Производство. То есть смогут ли они столько произвести? Да. Но, тем не менее, просто чтобы я... Хочется понимать, сколько вы заказали их на год?
Ну, это пока не скажу.
А когда X-Trail приедет? Ну, это все про Pathfinder, а X-Trail не приезжает в 22-м году?
X-Trail приедет, и мы с тобой говорили, что он будет питерский, он будет наш, российский. Вот,
все, ждем его обязательно. Класс. Роман Скользкий рулит пиаром в Nissan России. Ром, хорошего дня. Спасибо тебе большое. Извини, что не разбудил раньше, разбудил чуть позже. Все, значит, мы расстаемся и пойдем быть красивыми, здоровыми, богатыми и молодыми. Вот что мы удумали. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там! И будьте здоровы!
Моторы.